Добрый день, мы начинаем наш sit-down шоу. Станислав Александрович Белковский, я вас
Сергей
приветствую.
Александрович, категорически приветствую. Всем привет.
У нас чат, я думаю, пополнится. Знаете что, Змитрок, участник чата, здравствуйте, здравствуйте, вы будете так приветствовать. Я думаю, что примерно в середине часа, когда я очередную книжку буду, вот это как раз про здравствуйте, здравствуйте, там и будет. У нас книжка такая. Ну а сейчас пока я бы начал с Ближнего Востока, я бы начал про удары. И правда ли, что иранский удар и его великие успехи существуют только на лентах иранских агентств?
По крайней мере, можно с уверенностью утверждать, что они там существуют.
Ну это-то да, это несомненно.
Этого отрицать не приходится. Иран говорит, что он уничтожил 20 истребителей F-35. На
Где
израильской
это?
базе ВВС Невотим. Ну нет, вроде картинки этого не подтверждают. Да, действительно были попадания по израильским военным базам, но в основном пострадали административные здания. А вот зато те же картинки из OSINT, то, что называется, Open Source Intelligence, показывают нам, что как раз пострадала иранская военная база к югу от Шираза, откуда шли запуски. Помните, слюна во рту слаще халвы Шираза, как сказал Иосиф Александрович Бродский.
Да.
Там как раз покажется уничтожены пусковые установки. Это, ну, точно ничего не подтверждено. Ну, в общем, нигде, кроме иранских лент, мы этого не видим и не слышим, точно так же, как со ссылкой на газету «Идиот Ахронот», это ведущая израильская ежедневная газета, распространяет сведения о том, что много израильтян погибло во время вот, начавшейся сухопутной операции на юге Ливана, и что якобы царит паника. Но я ничего такого не нашел ни в одном. Я читаю ежедневно порядка десятка израильских СМИ, в том числе и портал Ynet, который является англоязычной версией «Идиот Ахронот». Нет, ничего такого там нет. Там сказано, что 6 человек погибло в бою с террористами, а погибло в этом же бою 30 террористов. По израильским меркам 6 погибших – это довольно много. И их имена уже известны, опубликованы их фотографии. То есть это не то же самое, что мясные штурмы советского...
Нет, это традиция, в общем-то, каждого солдата и каждого погибшего в особенности.
Шесть жертв –
Вспоминать
это
конкретно.
много жертв, но не какие-то десятки и сотни, на которых, опять же, распространяются фейки. И о том, что якобы по этому поводу случилась паника. Нет, никакой паники мы не видим. Напротив, сейчас в Израиле впервые за последние несколько лет наблюдается максимальная консолидация элит вокруг того, что нужно дожимать Хизбаллу. И, пользуясь случаем, все-таки добиться ее вывода за реку Литани в соответствии с резолюцией 1701, резолюцией Совета Безопасности ООН. 1701-2006 года, или даже, воспользовавшись моментом, добиться реализации резолюции от 2004 года, согласно которой Ливан должен полностью восстановить свой суверенитет, контроль над территорией и избавиться от всех военизированных группировок, не подконтрольных центральному правительству. Тут на этом фоне забавно прозвучали также данные, опубликованные в том числе в арабских источниках, о том, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупреждал за несколько дней Хасана Насралу, начальника Хизбаллы, что его будут убивать, и предлагал ему срочно бежать. Вот в этой фразе прекрасно все, на мой взгляд, особенно ее вторая часть. То есть верховный лидер Рахбар не предлагал Насрале пойти в превентивную атаку, так сказать, да, или взять Иерусалим, пользуясь случаем. Нет, он предлагал ему бежать.
Ну, это сообщение свидетельствует очень, вообще-то, внутренней трезвости и объективности Аятоллы
Ну,
Хаменеи.
ислам, собственно, для того и придуман, чтобы, так сказать, люди оставались максимально трезвыми в критических ситуациях. Хотя, как известно, не только алкоголь является источником помутнения рассудка, а, так сказать, иногда и многолетнее его отсутствие, как показывает опыт зашитых российских политиков, некоторых деятелей культуры и так далее. Там у них возникают органические изменения у некоторых. Но в данном случае нам сообщают, опять же, разные источники, что есть конфликт между политическим руководством Ирана и корпусом стражи Исламской революции, что корпус стражи, конечно, настаивает, занимает максимально ястребиную позицию, но вот многие устали от десятилетий глобального противостояния с США, от всего этого жизни в ожидании и предвкушении войны, от санкций, соответственно, от упадка экономики, хотят как-то новые сделки с США, и вот на это вся надежда, что именно поэтому Иран не будет слишком радикально действовать, а он радикально и не действует. Нынешняя атака, собственно, тоже была, в общем, довольно вегетарианской, и в результате ее погиб один единственный человек, несчастный палестинский рабочий в городе Иерихоне.
Да, ну вот количество, конечно, ракет, оно такое.
Медведевским местам, да, вы знаете, Иерихон — это же медведевские места, потому что там этот город, помимо своего библейского измерения, уже в новейшей истории знаменит тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом Российской Федерации, именно в этом Иерихоне встречался с журналистом Олегом Владимировичем Кашиным, незадолго до этого жестоко избитым на Москве.
Интересно. Интересно, да, это вот, а там мемориальной доски нет еще, нет никакой.
Вот, мне кажется, она пострадала при обстреле сейчас.
А
Но там,
пострадала при обстреле,
вместо
вот.
этого, я думаю, надо с помощью краудфандинга собрать деньги на соответствующий памятник. Потому что я думаю, что это станет местом паломничества миллионов туристов после того, как большая война на Ближнем Востоке так и не случится, а палестинское государство, возможно, будет создано во главе с братьями Букеле. Помните наш с вами проект?
Да.
Семью Сальвадоров втравить в это дело, поскольку они все арабы-палестинцы, а их отец был, да, даже имамом Сальвадором.
Это, конечно, хороший план, но дело в том, реальность состоит в том, что теперь еще больше, например, тот же самый Нетаньяху полон решимости. И в этом он какой-то приобретает
Сказать,
авторитет
что вот,
больший.
да, конечно, его политические акции сейчас растут. Если, скажем, полгода назад казалось, что не за горами досрочные выборы, которые подведут черту под политической карьерой Биби Нетаньяху, то сейчас все обстоит ровно наоборот. То есть в очередной раз Биби Нетаньяху продемонстрировал уникальные способности к политическому выживанию. Ему, кстати, в следующем месяце или даже в конце этого исполняется 75 лет. Заранее не поздравляем. Но выглядит он прекрасно, в прекрасной физической и ментальной форме. И тут идет уже большая полемика, в частности, круги, близкие к руководству вооруженных сил Израиля. Надо сказать, что отношения между Биби Нетаньяху и военными очень непростые. Военные не разделяют во многом его политических взглядов, вообще находятся в политическом спектре. Как правило, израильские генералы находятся значительно левее нынешнего премьера, не говоря уже о его партнерах по коалиции, там Бен-Гвира, Смотрича, так сказать, ультраортодоксальных партий, которые по-прежнему хотят, чтобы религиозные участницы, учащиеся религиозных учебных заведений, не служили в армии, что, естественно, никак не отвечает видению военных, в том числе и действующего министра обороны Йоава Галанта, который номинально представляет партию Ликуд, ту же самую, что и Нетаньяху, но, в общем, является лидером внутренней оппозиции, одним из лидеров Нетаньяху в Ликуде. И была большая полемика, в частности, ничего повторять, были утечки, что Нетаньяху и наиболее ястребино настроенные министры его правительства, в частности, министр финансов Смотрич и заместитель Нетаньяху по кабинету, самый доверенный его министр юстиции Яриф Левин, сомневались, что надо наносить удар по Нестрале, его бункеру. А, кроме того, еще они опасались, что удар будет в отсутствие Нетаньяху, когда он в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. И поэтому все лавры достанутся военным, поэтому предлагали подождать до возвращения. А, тем самым опровергнув изначальную теорию, что якобы Нетаньяху специально поехал в Нью-Йорк, чтобы отвлечь внимание и, так сказать, расслабить Нестрал. В общем, там уже идет борьба за то, кто за войну до победного конца в большей или меньшей степени. А еще недавно мы этого не наблюдали. И в том числе, так сказать, представители левого спектра политического истеблишмента тоже за войну до победного конца, потому что в данном случае нужно решать очень простой вопрос, практический вопрос возвращения беженцев в северные районы Израиля. Возвращение граждан Израиля, которые оттуда были эвакуированы вскоре после начала операции «Потоп Алякса», она же «Железные мечи» 7 октября, то есть нападение Хамаса, и до сих пор уже год не могут вернуться в свои дома. А для этого, безусловно, нужно Хизбаллу куда-то деть. И вот здесь существует полная решимость того, что это надо делать именно сейчас, когда Иран, в общем, не готов к развязыванию полномасштабной войны. В арабском мире союзников у этой полномасштабной войны точно нет, ни одного, не зафиксировано. И кажется, сейчас Израиль согласился с тем, что он не будет отвечать, в свою очередь, мощно на иранскую атаку ударом по иранской территории, а ограничится ударами в Сирии и Йемене. Тем самым встреча закончится в ничью, как бы в пользу Израиля, безусловно, и в военном, и психологическом плане, но в ничью.
Да, ну, конечно, если бы существовал такой Йемен, который нанесет удары по Ирану, например, то там было бы все, замкнулся треугольник, ну и все в порядке было бы тогда. Но вот удар по Йемену – это серьезный удар по Ходейде, Это
Конечно,
серьезно, да.
это уничтожение военной инфраструктуры хуситов, тех самых движений Ансар-Алла, других иранских прокси. И, в общем, видно, что это ось сопротивления, с помощью которой Иран терроризировал сопредельные государства, и цель, номинальной целью которой было уничтожение Израиля, в общем, переживает не лучшие времена, мягко говоря. А это, собственно, приводит к утрате ею популярности и в тех странах, в которых она базируется. Потому что эта популярность во многом базировалась на страхе и безальтернативности, что, так сказать, в частности, Хизбалла и в Ливане. Хизбалла ведь имела большое политическое влияние, была представлена в парламенте, и нынешний премьер-министр Ливана Наджиб Микати считается, в общем, он сам миллиардер по себе. То есть ясно, что он исключительно из альтруистических и эмпатических соображений возглавил правительство Ливана, ибо воровать ему незачем. Знаете, меня всегда восхищала вот эта логика, она была очень сильно в ходу еще начиная с 90-х годов у нас в РФ, что если человек богатый приходит в правительство, то воровать он не будет, потому что ему не надо.
Да, и зачем ему коррупция?
Да, правда,
Вот ему же
потом
ничего не надо уже,
на
да.
практике выяснялось, что там, где обычный, простой, замшелый бюрократ удовлетворится хищением, скажем, миллиона долларов, ему достаточно. Богатый человек не для того приходит в правительство, чтобы размениваться на мелочи. Ему меньше миллиарда долларов неинтересно. Поэтому чем богаче чиновник изначально, тем более коррумпирован он будет. И это подтверждалось всегда, наверное, во всяком случае, в новейшей истории. Думаю, что это относится и к действующему премьер-министру Ливана, да продлит Аллах его дни. Но он, так сказать, ливанский, это человек из сферы влияния Ирана и Хизбаллы. А количество, кстати, христиан за последние 40 лет сократилось в Ливане с 53% населения до 32%. Ну, может быть, это и к лучшему, и христианам лучше не жить, так сказать, в таких странах, а жить в других.
Да, причем это касается не только там, например, христианских деятелей, интеллектуалов и так далее, то христианский, например, исход христиан из Ирана в Европу, он тоже был очень сильный, об этом говорили в Германии достаточно много. Вот,
Да, зато
что...
маленький-маленький наш христианский реванш, что значит, что христианин-протестант стал премьер-министром Японии.
Ну вот,
Его,
ну
кажется,
вот.
Сигуру Исеба, или я могу перепутать чуть-чуть, или Сигару Исиба. В общем, что-то про Сигару там было. В общем, он, да, он протестант, представитель Объединенной Церкви Христа, у которой порядка 200 тысяч прихожан в Японии. Не так много, но, так сказать, вот теперь премьер-христианин. А в
Да,
Южной...
нет, ну потрясающе. За что боролись, называется? За что убивали миссионеров? За что вообще?
Нет,
Вот, конечно.
миссия победила или побеждает, потому что в Южной Корее, например, христиане всегда были двигателем реформ, пресловутых демократических и рыночных, и представляют себе весьма, так сказать, значительный отряд правящей элиты. Вот. Еще, кстати, сегодня министр иностранных дел Ливана сказал, что Насралу убили сразу после того, как он согласился на прекращение огня. И, дескать, Нетаньяху согласился тоже. В подтексте это что означает? Что ястребы не хотят мира. Что это
Это,
специально так
но это
делают,
какое-то...
прекращение огня.
Но, Станислав Александрович, это какое-то правило вообще, историческое правило. Как только вот после такого важного политического убийства, серьезного, обязательно какие-нибудь альтернативные версии появляются, что он на самом деле как раз и голубь мира, про скольких людей это было. Или переговоры не удались, за это его и уничтожили. Это просто потоком, раньше просто печатным потоком, а сейчас не печатным, но сетевым каким-то потоком все распространяется очень быстро.
Да, и надо сказать, что сейчас еще появилась в Guardian статья аналитика Карнеги фонда, которого зовут Кристофер Чивис. У дороги Чивис он
Ой, да, я
шепнул.
помню, как это разучивали по радио.
А скажите
Да,
Чиво, скажите Чиво, и зачем идете вы сюда? В
да.
которой статье уважаемого Чивиса проводится следующая мысль, не хитрая, что, собственно, и Израиль, и Украина пытаются сделать Америку заложниками своих интересов и, в
О,
общем,
да.
действуют вопреки американским интересам. Что Америке очень нужен мир, а вот лидерам Израиля и Украины нужна война. И поэтому Америку втравливают в какие-то авантюры, интересам Соединенных Штатов совершенно не отвечающие. Так что вот, так сказать, и
А
такая точка зрения существует сегодня в...
расширяется эта идея и углубляется одновременно, что надо бы оба крупнейших конфликта, вот нынешних,
Объединиться.
ну, объединить это здорово, конечно, было бы, получится. Это очень интересная мысль. А вот то, что их надо прекратить как можно быстрее. Вот из тех же самых, и это в интересах Америки, и это в интересах абсолютно всех.
Ну, безусловно, просто с разных сторон по-разному, да, потому что с точки зрения политики администрации Байдена-Харрис, конечно, большая война на Ближнем Востоке совсем не нужна, но ее нужно остановить. И тут все больше голосов, что выигрывает от этого только Дональд Трамп, который говорит, что при нем вот, так сказать, такой-то войны не было. Ну, так сказать, была бы она или нет, это, так сказать, все в пользу бедных рассуждений, разумеется. Вот. Ну, кстати, Биби Нетаньяху, конечно, заинтересован скорее в победе Трампа, равно как и его потенциальные саудовские партнеры по переговорам. Поэтому здесь я, конечно, не считаю, что Биби сознательно подыгрывает Трампу. Он решает проблему, в первую очередь, собственные политические. Но косвенно это может сказываться одно на другое, одно, так сказать, касаться другого. А что касается Украины, то, конечно, здесь субъективно, я думаю, что все участники хотели, ну, тут весь вопрос в том, и, собственно, западные медиа об этом много писали на этих днях, а существует ли стратегия, существует ли она у Украины, существует ли она у США. И все больше голосов за то, что, скорее всего, нет. Что в соответствии с актом Конгресса о предоставлении помощи Украине, который после долгих мучений и страданий был принят минувшей весной, администрация Байдена должна была в течение 45 дней представить стратегию. Она представила ее через несколько месяцев и засекречена. И, в общем, растут намеки, что она засекречена, потому что там ничего такого особенного нет. Нет плана.
Ну а какие могут быть виды стратегии Соединенных Штатов по отношению к Украине и завершению войны, вот именно?
Ну, насколько я понимаю позицию действующей администрации, надо все потихонечку продолжать, чтобы по инерции шло. Куда-нибудь да придет. Ну, позиция республиканцев, ну, это не задавать республиканцами, позиция Трампа и трампистов в том, что надо с помощью жестких методов как можно быстрее положить войне конец и остановить ее на линии фронта. Эти представления вообще о корейском сценарии все более и более становятся актуальными. Более того, значит, опять же, Financial Times сообщал на днях, что в этом ключе уже вел переговоры новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который не сам по себе, а он человек Андрея Ермака, руководитель офиса президента Украины, и тем самым Зеленского. То есть он, безусловно, вел переговоры не только с их ведома, но и от их имени и по поручению. Официально Киев это все дело опроверг, но как-то вяло и неубедительно. То есть ясно, что несмотря на пропагандистскую позицию, что должна быть война до победного конца, до границ 1991 года, и сколь угодно много западных ресурсов для того, чтобы этой цели достичь, в это в глубине души правящая украинская элита уже не верит, и, безусловно, корейский вариант обсуждается как рабочий, идееспособный и вероятный. И здесь, опять же, важно, что тут же возникают голоса, что а зачем, почему тогда не договорились в Стамбуле в 2022 году и так далее.
Ну да, это бесконечно, это
А, но
вот.
здесь важно отметить, это почему-то это понимание ускользает от многих, а некоторые, все прекрасно понимают, но делают вид, что не понимают, что стамбульский вариант означал не просто определенную линию фронта, на которой замораживается война. Да, эта линия фронта тогда была гораздо выгоднее для Украины, чем сейчас. А он предполагал важные ключевые изменения во внутренней политике Украины. Это полный отказ от вступления в НАТО, радикальное сокращение вооруженных сил, там и много еще пунктов. Включая, что предоставление гарантий безопасности со стороны консорциума стран, в состав которого входили РФ и Беларусь. Поэтому
Да,
без
вот
этого
это было очень трогательно, да.
защищать Украину было нельзя. То есть, если бы РФ с помощью Беларуси решила все-таки Украину додавить, то... И здесь правы те, на мой взгляд, я присоединяюсь к этой точке зрения. Более того, я ее предложил еще около полутора лет назад, не буду скрывать публично, что нужно уточнить критерии победы и осознать, что главной целью Кремля, Владимира Владимировича Путина в украинской войне, была не оккупация максимальной части украинской территории. Она вообще не предполагалась. Главной целью, как и в случае с Минскими соглашениями, предшествовавшими спецоперации Z, неудачными и провалившимися, но на которые Кремль делал ставку на определенном историческом отрезке, было взять под контроль власть в Киеве. Создать в Киеве лояльный Москве режим. То есть эта модель, вот скажем, нынешних отношений РФ и Грузии, она в понимании Путина абсолютно годилась бы и, возможно, еще пригодится для отношений РФ Украины. Вот это и есть цель. И, соответственно, уже там, вот, скажем, посмотрим на действия нынешних властей Грузии. Сознательно или несознательно они разрушают евроатлантическую и европейскую интеграцию Грузии. На мой взгляд, сознательно. То есть это выглядит как совокупность случайностей и эксцессов, но это ей не является. Это совершенно последовательный путь. И дело не только в интересах Москвы, которые за этим стоят, хотя и они за этим стоят. Ну, и, собственно, здесь просто совпадают интересы Москвы и Бедзина Григорьевича Иванишвили, фактического правителя Грузии, в том числе и по части бизнеса, поскольку Грузия превратилась в крупнейший хаб серого импорта обхода санкций. Это, видимо, имеет отношение к бизнесу господина Иванишвили. И к тому, кстати, что, как и Владимир Владимирович Путин, Бедзина Иванишвили сильно обижен Западом лично. Потому что у него заморозили 2 миллиарда, не помню чего, долларов или евро, знаете, на уровне обывателя, типа, меня этой разницы нет никакой, в швейцарских банках, и никак не разморозят, а что ж не разморозят, то. Вот. Но становится ясным для правителей ряда стран, что оставаться у власти бесконечно долго можно только выведя себя из любых интеграционных форматов со свободным миром. Вот Виктор Орбан, например, премьер-министр Венгрии, он же не хочет уходить от власти. Мне почему-то кажется, что это один из определяющих, доминирующих мотивов его поведения, когда он постоянно конфликтует с Евросоюзом и балансирует на грани, если не исключение из Европейского Союза, чего не будет, конечно, на мой взгляд, в всяком случае, ну, то ну, там лишение права голоса, каких-то штрафных санкций и так далее. И вот уже Евросоюз подал в суд на Венгрию за там, определенные законодательные акты, ограничивающие права и свободы вопреки европейским стандартам. Все это делается абсолютно сознательно, потому что если ты должен соблюдать некие коллективные требования, то ты не можешь оставаться у власти бесконечно долго, и всех вечно будут претензии к качеству демократии, свободам, политической конкуренции и так далее. Чтобы снять одним махом, ударом, взмахом руки или крыла эти вопросы с повестки дня, нужно прекратить интегрироваться во все эти структуры, оставаться самим по себе в союзе, явным, отчасти тайным, с такими же точно странами, с автократами, которые решают те же самые задачи. По известному анекдоту, у Господа те же проблемы. Поэтому здесь Бедзина Григорьевич Иванишвили изначально приходил к власти, разумеется, на волне антисаакашвилиевской, тем самым отрицание некоторых базовых тезисов своего предшественника. Но в конечном счете он понял, что лучше оставаться у власти в альянсе с РФ, чем когда-нибудь сдать пост, продолжая заниматься европейской евроатлантической интеграцией Грузии. Поэтому все, так сказать, эти законы об ЛГБТ и об иностранных агентах в Грузии, кто никакого практического значения, разумеется, не имеют. То есть, это были бы они в Грузии или нет, от этого Грузии было бы не жарко и не холодно, на мой взгляд.
Я не уверен, что грузинским гражданам было бы от этого не жарко, не холодно, и вот сейчас не будет. Ведь все-таки введенные какие-то законодательные нормы, они неизбежны. Если есть молоток, то очень хочется им стукнуть
да,
хотя бы по гвоздю.
Я неправильно сформулировал. Конечно, жарко и холодно. Конечно, это ограничение пространства свобод и отползание куда-то в авторитарные дебри, безусловно. А чем оно заканчивается, мы видим на примере современной РФ. Что просвещенный авторитаризм может существовать только до определенного предела, потом он превращается в полноценный тоталитаризм, объявивший ныне войну уже и квадроберам, то есть детям, играющим в животных. Да, все это, так сказать, абсолютно закономерная логика событий, которая, возможно, ждет и Грузию, дай бог, чтобы с ней этого не случилось. Но пока я не вижу, чтобы партия «Грузинская мечта», созданная Бедзиной Григорьевичем Иванишвили, собиралась кому-то и когда-то отдавать власть. Совершенно не похоже на правду. Уже видно, что они собираются взять конституционное большинство на ближайших парламентских выборах и больше никогда никому его не отдавать. Это мотивируется тем, что только имея конституционное большинство, можно внести некие поправки в Конституцию, чтобы помириться с Абхазией и Южной Осетией. Для меня, впрочем, очевидно, что РФ не отзовет признание Абхазии и Южной Осетии, и они не будут реинтегрированы в состав Грузии. Можно вести разговор о каком-то примирении, там, экономическом сотрудничестве, ну, и, да, что само по себе, безусловно, важно и позитивно, кто бы спорил. Но это не эти все иллюзии, что они могут отвернуться в Грузию, нет, может, когда-то и могут, но уж точно не в обозримой исторической перспективе и не при живом Владимире Владимировиче Путине, безусловно. Не вернуться ни в коем случае. Но под этим предлогом партия «Грузинская мечта» должна взять тотальное большинство, стать «Единой Россией» в грузинском измерении и там, так сказать, эту власть удерживать. Поэтому тут все сходится, что, так сказать, автократ, тут рыбак рыбака видит издалека. И в этом смысле модель развития автократии и поддержания ее жизнеспособности, созданная Владимиром Владимировичем Путиным как пионером-инноватором, оказывается очень заразительной для многих, бесспорно.
А, ну, где Венгрия, там и Австрия. Как у нас Австрия, не следующий ли это элемент похожий?
Ну, это мы говорили, кстати, извините, давайте закончим мысль, мы перешли на
Грузию.
Украины, да? Что сказать, если Украине удастся избежать такого пути и остаться свободной демократической страной, если удастся получить, пусть не путем членства в НАТО, а путем некой ассоциации с США и союзниками гарантии безопасности, и начать реализовывать программу восстановления экономики, точнее, создания качественно новой экономики с нуля, то это вполне может быть критериями победы, позволяющими проигнорировать отсутствие контроля над 20% собственной территории, при условии, что 80% удалось сохранить. И, возможно, в этом направлении будет двигаться сюжет, потому что, какие бы ни были субъективные приоритеты игроков, объективно очень велика усталость от войны, особенно, конечно, в Украине. Вот сейчас на фоне ухода украинских войск из Угледара много всякого, так сказать, интервью, в том числе с бойцами и командирами 72-й бригады, которая защищала Угледар, и опять видно, что больше нет мобилизационного ресурса, нет возможности ротировать войска на линии фронта Украины. Собственно, и самого приказа уходить даже из Угледара не было. Это пришлось сделать, потому что в противном случае 72-я бригада была бы полностью уничтожена. В общем, проблем довольно много. И на фоне продолжающегося уничтожения энергетической инфраструктуры, критической вообще Украины и так далее. А в Австрии, переходя к этому вопросу, нет, я не вижу никакого нового качества того, что случилось в Австрии. Ну, партия Свободы всегда давно, уже десятилетия, является одной из ведущих политических сил. Она не выскочила, как черт из табакерки. Она, по-моему, 3 или 4 раза входила в правительство. То есть она давно уже не маргинальная сила. Просто первый раз в жизни она заняла первое место на выборах, но это первое место не дает ей возможности сформировать коалицию и не делает ее необходимым участником этой коалиции, которая может быть создана без нее. То есть как раз этот успех может привести к тому, что правительство будет без партии Свободы. Так что здесь я бы никакого принципиального прорыва не вижу. Но то, что политические силы с такими взглядами набирают силу и вес в Европе, абсолютно закономерно. Это отрицание, в первую очередь, результатов деятельности нынешних правящих элит. Это не левая и не правая позиция, это просто вот антиэлитная, антиэстеблишментарная позиция, которая проявилась на выборах во Франции, потому что кто бы что ни говорил, и, конечно, я восхищаюсь политическим искусством Эммануэля Макрона, который, отнюдь не выиграв парламентские выборы, смог сформировать свое правительство, но это же не
Да.
отменяет факта, что по абсолютным величинам большую часть голосов получили антиэстеблишментарные силы. И национальное объединение, и Меланшон, и непокорная Франция, так сказать, да, одни правые, другие левые, но, собственно, мотив голосовать за них, в том числе среди молодежи, а сейчас все отмечают, что молодежь особенно активно голосует за такие политические силы, это неприятие правящих элит с их стандартами 5G, теми самыми 5G. Лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность и высокомерие. И в этом есть проблема. Ты как ни маневрируй там и не формируй свое правительство. Сами эти тренды никуда не денутся, они проявляются в том числе и в австрийской политике, что сам по себе не катастрофа. Но то, что эти все силы так или иначе настроены на относительное примирение с Путиным, и, скажем, более скептически к помощи Украине, хотя я вовсе не уверен, что если бы они оказались у власти, то это бы так уж ярко проявлялось. Ну, ведь эта позиция всегда хороша в оппозиции. Когда ты оказываешься у власти, тебе приходится более ответственно подходить к тому, что ты не только говоришь, но и делаешь. Но это тоже отклик собственно, на восприятие элит, отражение этого восприятия. То если Евтушенко против колхозов, то я за. Да? Если элиты
Ну
считают,
да.
нужно ввести с Путиным войну до победного конца, то, наверное, в этом кроется какой-то большой подвох, воровство и так далее. Поэтому на всякий случай скажем, что нет, мы с этим не согласны.
Ну да. Здесь так последнее, может быть, по нашей международной панораме, вот здесь вот. Это все-таки процесс Ле Пен может действительно ей помешать баллотироваться в президенты?
Да, я думаю, что несмотря на то, что признаки преступления в том, что мы знаем из открытых источников, безусловно, имеются, да, наверное, эти помощники Ле Пен действительно работали не на структуру Евросоюза, а на ее политическую силу во Франции, но я думаю, процесс, в конечном счете, ради этого и затеян. Приведет ли это к результату, не факт. Ну, то есть, я допускаю, помню, что пусть 10 лет тюрьмы, конечно, которые являются максимальным приговором, навряд ли получит, скорее она получит условный срок, но вот запрет на участие
Да.
возможен, да? Ну что ж, это тоже не последнее слово, потому что, ну что ж, может быть, Жордан Барделя включится в это дело. То есть это, какое бы решение ни было принято судом, это не отменяет главного, вот нарастание антиэстеблишментарного тренда, с которым надо как-то иметь дело, а не просто пытаться проигнорировать его путем хитрых бюрократических ухищрений.
Но там попытка привлечения еще Жан-Мари Ле Пена который многие, я думаю, воскликнули, как Наполеон под Москвой, тогда ужив. Вот, да. Да, так что, ну, его решили по состоянию здоровья просто не таскать туда, вот, но там тоже кое-что есть.
Он начинался при нем, конечно.
Ну, конечно. Да, теперь я сейчас, после того, как я книжку скажу, будет вам и ФБК, и Железняк, и КАЦ, и многие другие вещи. А хотел я вот, напомнив нашему участнику чата, что «Здравствуйте, здравствуйте» — это знаменитый анекдот про парад на Красной площади, вот когда отвечает ФСБ или КГБ тогда, что «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ маршал», отвечает на приветствие. Так вот, у нас как раз эта серия про руководителей ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ и так далее, то у нас одна из самых интересных книг, которая здесь есть, книга Никиты Петрова, который, наверное, мощнейший из авторов исследований деятельности силовых и всевозможных секретных полиций в России и в Советском Союзе. Это книга об Иване Серове, первом председателе КГБ после его учреждения, тогда уже при Хрущеве. И это очень интересная книга. И я думаю, она основана и на той книге, о которой мы говорили, очень много, да, «Записки из чемодана», и вокруг которой был процесс у нас с Хинштейном, но и на объективных сведениях, на документах, фактах. И, как всегда, у Никиты Петрова это и глубоко. И читается книжка толстая, я пытался заглянуть за ту картинку, которую я вижу. Книжка очень толстая, но при этом она читается, оторваться невозможно, как все вот такие книги, как та же самая книга о Ежове Никиты Петрова. Так что это очень было бы полезное наш «Обдилетант» для вас произведение. Вот так вот, вот что я хотел сказать об Иване Серове и Никите Петрове.
Ну, я,
Вот.
с своей стороны, хотел сказать, что очередной эпизод, новейший эпизод проекта «Параклет» на канале «Белковский увидел свет» в конце тоннеля и в окошке. Этот эпизод называется «История моего ожирения». Как вы сказали, что толстый.
Здесь много массовые восторги были по этому поводу. Да.
Неплохо. Кстати, это совпало появление этого эпизода с очередным витком скандала. В Украине идет судебный процесс между директором музея Голодомора, директоркой музея
О,
Голодомора,
да.
журналистом, который заявил, что она такая очень бодипозитивная, корпулентная дама, что такая бодипозитивная дама не может быть директором музея Голодомора. В итоге дама проиграла пока первый суд к журналисту, который сказал, что ветеран какой-нибудь, побывавший в российском плену, должен быть директором музея Голодомора, а не она. Но справедливости ради скажу, что человек, вот, в том числе, если вы посмотрите историю моего ожирения, вы поймете, что человек жиреет не от хорошей, толстеет не от хорошей жизни.
А совершенно нет, да,
Вот. И
мы
поэтому
знаем.
не нужно ставить знак равенства между бодипозитивом и, так сказать, распущенностью или каких-то
Абсолютно не
факторов, в
стоит.
которых человек купается и типа ест на золоте. Поэтому здесь я, как человек бодипозитивный сам, к сожалению, я хотел бы стать более бодинегативным. Как говорил Михаил Аркадьевич Светлов, это у других телосложение, у меня тело вычитание. Мне об этом приходится только мечтать и мечтать, но в этой ситуации все же поддержу директорку музея Голодомора и призываю еще раз посмотреть историю моего ожирения. Еще раз
Да,
призываю.
конечно, это точно так же было, как тогда говорили впрямую, что выдающемуся журналисту и специалисту, моему покойному другу Василию Уткину, говорили, что не может человек вот такой комплекции говорить о спорте и о его пользе там, и так далее. Он об этом вообще-то не говорил, о пользе спорта.
Спорт он совершенно не говорил, не было его темой.
Абсолютно не его тема. Это вот эту физкультуру и спорт там пыталась в свое время Тина Канделаки при организации матча. Но это было совершенно по одной из позорнейших страниц, я считаю, была этого канала тогда. Так что История мне какая-то вот эта очень не нравится. Очень не нравится. Можно, конечно, рассуждать. Надо было думать, когда именно музей Голодомора вот назначали. Но мне кажется, что здесь что-то есть такое, на чем не надо было просто заострять внимание.
Нет, совершенно нет. И уж если Украина действительно идет в Европу, то она должна была
Да.
абсолютно идти. И не обсуждать вопрос о комплекции директора музея Голодомора. Тут, кстати, я еще удостоился большой чести. Один из ведущих, мне кажется, лучший на сегодняшний день стендапер Российской Федерации, Александр Гельдж Дугин, меня поддержал практически впрямую, написав в своем телеграм-канале фразу примерно такого содержания, с точностью до запятой. Что тот, кто не понимает, если вы не понимаете, что мы живем в период длящегося конца света, вы вообще ничего не понимаете. Я принял эту фразу на свой счет, потому что как раз накануне вышла в издании «Горби» моя статья программная о конце света, которая называется «Конец света или оптимизм». Поэтому, в случае, раз она понравилась Александру Гельвичу Дугину даже, призываю всех тоже ее прочитать.
Да, я вот не знаю, он появился уже у нас новый номер Горби. Я не
На
уверен.
всякий случай ссылка на онлайн-версию и Горби, и этой статьи в телеграм-канале Белковский.
Да, это мы посмотрим. Извините, я немножко все болею. Но сейчас у меня вопрос, ну, изощряются как могут. Уже теперь замечательные всевозможные религиозно-православного содержания каналы уже теперь доходят в своем стремлении как-то вообще не применять прерывание беременности, даже в тех случаях, когда в результате насилия она произошла. И вот это рассуждение о том, преступление, не преступление здесь, они уже, по-моему, переходят все границы возможного просто.
Телеканал «Спас» проповедует
Да.
такое зрение. И там позиция очень понятная этого телеканала «Спас». Она стоит в следующем, что там приводятся примеры, насколько я понимаю, дам, которые были изнасилованы на алкогольной почве. И если дамы беременеют, будучи изнасилованы на алкогольной почве, то с высокой вероятностью после того, как она родит ребенка в результате изнасилования, она не будет употреблять алкоголь и вообще тяготеть к эротической сфере. А значит, станет целомудренной вплоть до уровня и статуса монахини. Вот поэтому, собственно, не надо прерывать беременность, если тебя изнасиловали. Вот логика рассуждения телеканала «Спас». Я согласен, что демографические проблемы в РФ очень велики, с одной стороны. А с другой стороны, это также обостряется тема нелегальной миграции и вообще преступлений, совершаемых мигрантами. И вот, мне кажется, эти две темы сходятся в одной точке. Как может быть? Вот нынешнее обсуждение темы миграции во всем мире, надо заметить, оно тоже ведет к уклонению от постановки главных вопросов. То есть складывается впечатление, что это некая полицейская проблема, что плохо контролируются миграционные потоки, что построим мы стены на всех границах, наймем полицейских в 7 раз больше, создадим какую-нибудь отдельную миграционную полицию, как всегда, и тогда мигрантов не будет. А ведь ключевой вопрос не в этом. Вопрос в том, что мигранты появляются независимо от того, есть цена или нет. Зависимо, но во вторую очередь. А в первую очередь, это экономическая ситуация. Что если есть сектор экономики, который востребует мигрантов приоритетно, то мигранты и появляются. Да, потому что поскольку очень много вакансий в Российской Федерации, которые не заполняются автохтонным населением, как правильно отмечал еще на комитете празднования тысячелетия Руси некогда тогда все тот же президент Дмитрий Анатольевич Медведев и Ерехонский, назовем его так, да, значит, что все хотят быть юристами и экономистами, никто не хочет идти в дворники. Святая, вообще золотые слова, Дмитрий Анатольевич, умри лучше не скажешь. Значит, действительно, поэтому образовались огромные лаконы на рынке труда, которые могут быть заполнены только мигрантами. И без изменения экономической ситуации в этих секторах экономики, хоть жесточай полицейские меры, хоть не жесточай, сделать ничего нельзя. Поэтому, видимо, телеканал «Спас» и стоящие за ним общественно-политические силы считают, что только путем стимулирования изнасилований можно решить демографическую проблему. Ну что ж, давайте обсудим, что называется.
Но они
Пока не все квадроберы еще побеждены, так сказать. А, кстати, ведь в продажу поступил корм для квадроберов. То есть это тоже, сейчас выяснится, что это разборка вокруг определенных экономических вопросов.
а
Я давно думал, дело в том, что у меня давно была идея, черт его, всегда, ведь я укоряю себя за то, что у меня возникают хорошие идеи, но я палец о палец не ударю, чтобы их реализовать, потом их реализуют другие. У меня давно, много лет назад была идея делать сухой и влажный корм для людей. Не для квадрагеров, а для людей вообще. Потому что чем, собственно, человек лучше животного? Он, так сказать, по всем нравственным характеристикам зачастую уступает животным. А, вот. Ну вот сейчас пока сделали корм только для квадроперов, а не для людей вообще. Просто нужно теперь, если квадроперов запретят, нужно таки переквалифицировать его в общечеловеческий корм и, так сказать, и вперед.
Да, и вперед. Вообще есть много хороших идей, конечно, на свете.
Ну, вообще, апроприация зоопсихологии, то есть перенятие животного, психологии животного бы очень помогло не только Российской Федерации, но и человечеству в целом. Потому что, в частности, вот в истории моего ожирения на канале Белковский, там я рассуждаю о том, что вот гиперпотребление – важнейшая проблема человечества, избыточное потребление. Когда человеку не надо, он все равно потребляет. В силу самых разных причин. То ли он боится остаться голодным, это синдром голодного детства, то ли это нужно его каким-то имиджевым соображением. Да, вот. Кстати, сейчас начинается закрытие заводов Volkswagen в Германии, и тоже все обсуждают все, что угодно, там пошлины на китайские автомобили. Только не обсуждают одно, что почему это происходит, почему сокращается европейский автопром, независимо от китайского нашествия и прочего, потому что людям стали не так нужны автомобили. Они вдруг неожиданно поняли, что очень часто без автомобиля можно обойтись, он не является необходимостью. Да, вот. Так и здесь.
Да.
Вспоминаем известный анекдот про нового русского, как из 90-х годов, как новый русский на завтраке в пятизвездочном отеле вдруг оказывается рядом с таким сухоньким британским аристократом маленьким. И британский аристократ берет там какое-то одно яичко, значит, стаканчик водички, а новый русский говорит: слушай, смотри, тут же икра, семга,
Ну да.
вот, так сказать, сыры, колбас, чего ты ничего не берешь-то? Тут уже все включено, все включено в цену. Да как-то мне не хочется, говорит британский аристократ. Ну, ты прям как животное.
Прям как животное,
Да.
да,
Вот
совершенно.
лишнего ничего есть никогда и пить не станет. Строго, строго в норме. Да?
Ну, я вообще, наблюдая своих скотч-терьеров, я не уверен, что это так.
Ну, это... Нет, это
Дай
может...
им волю, было
Может быть,
бы...
вы их балуете, да, это другой
Нет,
вопрос.
нет, нет, вот нет. Но дай им волю, это точно. Как одного эрдель-терьера пытались посмотреть, сколько он может съесть, на втором мешке корма, эксперимент прекратили. Просто это
Как
стало опасно для жизни.
все-таки, если человек начнет потреблять как животное, то, может быть, из ловушки гиперпотребления можно вырваться и перейти к психологии ответственного потребления. Поэтому я считаю, что, наоборот, каждый из нас должен стать хоть немного квадропером. Это решит многие проблемы человечества.
Но если говорить о мигрантах, если вот строительство стены, конечно, штука очень выгодная, но кто будет строить эту стену? Во-первых, кто будет строить? Потому что, почему это надолго? Почему это, скорее всего, навсегда строительство стены? Потому что Владимир Владимирович Путин некогда заметил, что граница России не кончается нигде. Вот. И, в общем-то, это лозунг должен быть строителей стены. Но кто их будет строить?
Да, к сожалению, это будут все те же мигранты.
Вот именно что. Вот именно что. Второе. То, что
Ну,
если не
конечно, нет
будет...
вопроса, можно завоевать какую-нибудь еще страну и там, так сказать, присоединить к РФ несколько миллионов человек, только для того, чтобы они заняли позиции мигрантов, став уже настоящими.
Ага, да. Но от этого стена будет длиннее.
Да.
Просто вот в чем дело еще. Это баш на баш, это надо считать. А есть еще другая вещь. Если нет мигрантов, если нет рабочих, которые делают необходимейшую совершенно работу у нас, то придется другой выход, это только ГУЛАГ.
А,
Только ГУЛАГ.
собственно, ГУЛАГ и был совершенно неизбежен. Вот, знаете, когда сталинисты говорят, что со смертью Сталина эксперимент с коммунизмом в Советском Союзе был обречен, они правы. Только со своей точки зрения не правы со знаком минус, а с моей, скажем, со знаком плюс. Очень хорошо, что он был обречен. Но действительно, построить полноценный тоталитаризм так можно было только... Какие были условия построения тоталитаризма? Первое, это главное условие, это тотальное расчеловечивание человека. А расчеловечивание человека предполагает несколько условий. Первое, перманентный страх того, что можешь лишиться жизни и свободы ни за что, то есть просто потому, что тоталитарный левиафан тебя сожрет, и ему не нужны никакие предварительные условия, он с собой ни о чем не договаривается, ты никто. Да? И второе – это бесплатный рабский труд, безусловно. Поэтому как только государство отступает от этих двух тезисов перманентного страха и бесплатного рабского труда, оно не может быть по-настоящему тоталитарным, оно не может реализовать тоталитарный проект. Так и здесь, если оно хочет быть полностью тоталитарным, оно в этом направлении так или иначе будет двигаться.
Но это же опять тупик.
Ну, оно не дойдет до этого, потому что все-таки для этого нет исторических предпосылок. На сегодняшний день, да простятся мне такие уже почти марксистские формулировки. Но так или иначе, вот, так сказать, а как иначе? Расчеловечивать человека надо обязательно, иначе тоталитаризм невозможен. Пока человек помнит, что у него есть права какие-то, да, данные ему свыше в момент рождения, он не будет на 100% не просто лоялен тоталитарному государству, а мы помним, что истинная цель тоталитаризма не просто обеспечить какую-то угрюмую лояльность жителя,
А
нет,
восторг.
да, а искреннюю любовь. Он любил старшего брата, вот как заканчивается 1984
Да.
Джорджа Орвелл. Он должен любить старшего брата. А любить старшего брата, пока он помнит, что он человек, он не будет. Он будет относиться к нему с той или иной степенью позитива или негатива, или скрывать свои эмоции и страха, но любовь, как идущая на смену страху, она требует тотального лишения его всего человека, всего человечества. И в этом направлении тоталитарная система будет двигаться, независимо от того, сколь далеко ей удастся пройти.
Да. Увы, увы, увы. Давайте все-таки про ФБК, Железняка, КАЦА, расследование, контррасследование, ответы Ашуркова и так далее.
Ну,
Вот. Это
всегда в
все.
переломные периоды российской истории бренд «Железняк» начинает играть весьма существенную роль. Правда, тот матрос «Железняк», на самом деле, она была Анатолий Железняков. Но,
Да.
видимо, для простоты апокрифа «ов» отбросили.
Нет, ну песня замечательная. Матрос, партизан, железняк. Да. Вот. Он шел на Одессу, а вышел в Херсон.
Караул устал.
Да.
Одесса вышла в Херсон, это, в общем, гимн спецоперации «З», по-своему,
А совершенно
с
верно, да.
которой нечто подобное и случилось. И, ну, видите ли, тут эта история с Пробизнесбанком, она существует давно, то есть я отдаю должное Максиму Евгеньевичу Кацу, который раздобыл кучу документов, ее подтверждающих, но в общем виде, как задача в математике, она была давно решена, давно было все понятно. И, ну, хорошо, если в БК удастся дать убедительный ответ на это, на все. Но, знаете, тут же еще Всемирная организация здравоохранения готовит нам на смену COVID-19 марбургскую лихорадку, потому что в вокзале не в Марбурге, а в Гамбурге было задержано, не наоборот, не гамбургская лихорадка в Марбурге, а марбургская в Гамбурге. Было задержано два физических лица, вроде как носителя марбургской лихорадки, которая дает смертность 88%. В связи с чем я сразу вспомнил про марбургские документы, помните, в которых это была переписка в сигнале между герцогом Виндзорским, бывшим королем Эдуардом VIII, и нацистскими лидерами с заказом на избиение Черчилля молотком. И все такое. В общем, которая долго была секретной, поскольку британские короли справедливо полагали, что это может очень плохо сказаться на их репутации, но потом...
А потом, когда репутация, в общем-то,
А потом
очень...
стало ясно, да, что это уж не так страшно, да, когда переболели.
Да.
И ничего не случилось. Действительно, все узнали о содержании марбургских документов и только порадовались, что король Георг VI оказался настоящим патриотом и антинацистом, а не как его родной старший брат Эдуард VIII. Значит, поэтому, когда, так сказать, с течением времени, вероятно, все эти конфликты будут забыты и не будут иметь никакого значения. Но сейчас они, конечно, оказывают крайне негативное воздействие на репутацию оппозиции в целом. Не отдельных ее отрядов, субъектов и объектов, независимо от того, кто из в какой степени прав, а кто виноват. Как-то вся эта картина очень выглядит нездорово. Именно поэтому я не хочу лично углубляться в эти детали, не потому что я боюсь чего-то, хотя чего-то я обязательно боюсь, как физическое лицо, но и потому что тут любое слово, так сказать, любая гирька, брошенная на чью бы то ни было чашку этих многозвенных весов, так сказать, она так или иначе ухудшает и усугубляет ситуацию, потому что все выглядят как-то не очень, прямо скажем. Кто-то получше выглядит, кто-то похуже. Но все это вместе в целом показывает, что оппозиция, в общем, не интересуется делами недорогих россиян, А ведь можно ими поинтересоваться, да, в том пространстве, которое влиянию оппозиции сегодня доступно. Да, мы не фантазируем на тему, что эта оппозиция или любая другая может прийти к власти в РФ в скором будущем. Конечно, нет. Таких и претензий к ней не предъявляется. И таких требований. И поэтому все эти бесконечные политические сценарии на тему, вот сейчас Путин умрет и тогда, ну,
И
они
тогда, вот да.
какое-то схоластическое значение имеют. И даже вот по нумерологии, вот всякие специалисты по нумерологии, в том числе и в области экономики, всякие сторонники теории там циклов конъюнктуры, кондратьевских и прочее, это ведь чистая нумерология. Они, естественно, это отрицают, но это нумерология есть. Показывают нам, что очередной цикл больших реформ в России должен начаться в 2025 году. Может быть. Я этого не отрицаю, потому что в истории так бывает. Случаются непредсказуемые события, летят черные лебеди, все может быть. Но никакого практического программирования, планирования ситуации быть точно не может. Вот. Но есть же проблемы, которые можно решать. Вот, например, Павел Суэйтин, есть такой человек, который бежал от мобилизации в Норвегию, и норвежский суд отказал ему на прошлой неделе в политическом убежище, сославшись на то, что Владимир Владимирович Путин пообещал, что больше мобилизации не будет, а значит, ее не будет.
Хороший, хороший вообще аргумент
Таких
судебный,
людей,
отличный.
да, таких людей довольно много, да, которые так страдают. А вот все беженцы от мобилизации, которых не принимает Запад, а почему бы их не... А ведь русский релокант очень хороший релокант. Он живет за свой счет, как правило. Он принадлежит к европейской цивилизации и культуре, так или иначе интегрируется. Он не сидит на шее у принимающего государства, как правило. Не создает криминальных сообществ и так далее. Почему бы этим не заняться? Или, например, вот сейчас всех людей с паспортами России и Беларуси уволили из такой крупной IT-компании Эби. Или Аби, как она называется. Да? А
Ну
что их...
да.
Почему их никто не защищает? Вот почему бы российская оппозиция, которая, по ее собственному утверждению, имеет влияние на западные элиты, и мы видим постоянно там, картинки то встречи ее представителей то с Джозефом Байденом, то с Олафом Шольцем, то с Эммануэлем
Нет,
Макроном.
ну вот кто встречается, кстати говоря, вот если имеется в виду Владимир Карамурза, то
Ну,
он
не
как
только.
раз вот и об этом и постоянно говорит.
Да, но не только он, и там встречались же и другие представители оппозиции с этими
Да.
выдающимися лидерами современности, и так далее. Или вот на самом деле сейчас один из наиболее ярких казусов политзаключенного в современной РФ – это пресловутый тот самый Никита Журавель.
О, боже мой, да.
Мы можем вспомнить о том, что Никита Журавель, его приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что он якобы сжег Коран, хотя он не сжигал Коран, отсутствует само событие преступления. Он зачем-то по глупости поджег иранский сборник толкования Корана, который был признан Минюстом РФ экстремистской книгой в 2020 году, ну, то есть уже при глубоком Путине, буквально прямо сейчас. Вот, после чего у меня вообще возникло ощущение, что кто-то ему целенаправленно за что-то мстит, этому юноше. И так бывает. Что, знаете, может быть, он отказал какому-нибудь влиятельному представителю гей-лобби там у себя в Волгоградской области или что-нибудь такое. Но сейчас ему уже появят пожизненное, потому что выяснилось, что он шпион и предатель, и агент Украины, который передал Украине. Ему предъявляется
Это
новое.
да, он успел-то.
А еще до
Да.
всего. Вот он на нервной почве сжег экстремистскую книгу, которая не является Кораном. Но суд почему-то абсолютно проигнорировал это обстоятельство, а потом, вопреки законодательству, как мы помним, которое требует рассмотрения дела по месту совершения деяния, его отправили в Чечню, где этого деяния не происходило, и там происходили зато выдающиеся события с его избиением в СИЗО Адам Рамзановичем Кадыровым, великолепным сыном чеченского предводителя. Вот. А вот почему бы не заняться судьбой Никиты Журавеля? Может, он попадет в следующий список на обмен и окажется на свободе, потому что иначе, по-моему, на свободе он никогда не окажется. И так далее, и так далее. То есть я, конечно, вовсе у меня нет никаких иллюзий, что какие-то соображения, а наипаче призывы простого недорогого россиянина только меня для вождей оппозиции имеют значение. Во всяком случае, по поведению вождей оппозиции не складывается впечатление, что они интересуются такого типа вещами. Но, может быть, все-таки удастся как-то стать выше. Это я говорю сейчас абсолютно не верю в то, что это сработает, но тем не менее. Говорится, бывают ситуации, когда ты должен все равно это сказать, чтобы облегчить. Дикси это анимум левари, как говорится, сказал, облегчил душ. Что, может быть, все-таки как-то отложить разногласия в сторону и заняться очень практическими вопросами помощи недорогим россиянам, страдающим прямо или косвенно от нынешнего тоталитаризма.
Ну, мне кажется, что политической оппозиции обмен, вот тот знаменитый большой обмен, много добавил, много разума добавил, много, потому что такие люди, как Карамурза, Яшин и другие, очень многие, Это люди трезвые, люди дела, и не участники каких-то великих группировок, которые борются за лидерство единоличное, единоличное.
В общем, я так или иначе, как прежде, так сейчас, желаю оппозиции всяческих успехов. Залечить раны, уврачевать раскол, выражаясь пафосным языком, вот, и мобилизовать ресурс действительно вышедших на свободу ее новых лидеров.
Ну да, но вот если мы говорили о любви, то вот позиция авторов расследования про Невзлина и его якобы покровителя Ходорковского, они как раз требуют не то, чтобы, как вы, Станислав Александрович, или как я, например, сидели бы и гирьку боялись бросить как физическое лицо и другие физические части тела, но дело не в этом, а в том, что как раз этого не хочется. Не хочется, и это невозможно, но они требуют любви. Они тоже, как старший брат, требуют именно любви.
Ну, как Коля Остенбакен от польской красавицы Инги Зайонс.
Да, совершенно верно.
Очень важно, разумеется. Ну
Это
что?
очень по-ленински, вот эта единственность. Это очень по-ленински, кстати
Ну,
говоря.
конечно, как. Прежде чем объединиться, нужно решительно размежеваться.
Решительно размежеваться, да.
И надо сказать, что, понимаете, Ленин, ведь Владимир Ильич, вернемся к этой мысли, как политик был гиперэффективен, суперэффективен.
Абсолютно, да.
Другой вопрос, является ли политическая эффективность, всегда предстает ли она со знаком плюс, является ли она синонимом успеха для нации, страны, общества и так далее. И далеко не всегда. Иногда триумф одного человека или партии оборачивается катастрофой
Нет, но
для.
если считать эффективностью, например, выполнение поставленной задачи, взять власть и ее удержать,
Ну, при том, что за год до
да.
Октябрьской революции у Ленина не то, что не было ни малейших шансов это сделать, а никто не рассматривал его всерьез. Конечно, это не может быть ничего более эффективного примера нет в мировой истории.
Да, используя, конечно, стремительно используя всю ситуацию и весь всевозможную демагогию, которая могла в этой ситуации помочь взять власть.
Да, но тут главное было не сохранять полную уверенность в собственных силах и понимание, что власть взять можно. Если бы Ленин и сотоварищи колебались, им бы это не удалось.
Ну, там поколебались некоторые, вот.
Нет, ну да, конечно, камни все
Да.
помним, да, но это не сказалось, потому что все-таки инициатива в организации взятия власти по МЗАУ людям, не сомневавшимся в успехе, ну, сомневался даже и сам Ленин, находился в бегах, опасался ареста, там
Нет,
был.
ну это такие, ну это такое, это обстоятельства просто, это
Да, и
просто
тогда
такие.
Лев Давыдович Троцкий даже, кажется, был на переднем плане, потом он был вычеркнут с коммунистической истории из числа предводителей Октябрьской революции. Но, тем не менее, я говорю, что эффективность, успешность политики далеко не всегда приносит счастье и благоденствие странам и народам, а зачастую наоборот.
Нет, ну это какая-то вот такое ядро, которое вот оно существует, а оно для себя и для укрепления своей власти может действовать в любом направлении. И чаще всего мимо направления того, которое
Мы видим
направлено на,
сегодня вот
которое
что-то
ведет к
на
благоденствию людей там и...
классического автократа современности, модель которого создал, надо отдать ему должное, Владимир Ильич Путин, что да, как по возможности сделать так, чтобы никогда не уходить от власти. Нужно изолировать себя от всяких внешних обязательств, которые могут требовать от тебя уйти от власти. Как правильно Павел Валерьевич Дуров в свое время сказал на эту тему, жить надо одному, потому что если ты живешь не один, становишься заложником привычек другого человека. Вот
Ну
под этим
вот.
подписался Владимир Владимирович Путин. Страна должна быть в изоляции, потому что если она не в изоляции, она становится заложницей своих обязательств и представлений о мире других стран-партнеров. А нам это зачем?
Вернемся на вот последнюю минуту, вернемся к Израилю, Ближнему Востоку вообще. 7 октября близится. Стоит ли ждать действительно каких-нибудь великих террористических празднований этой даты?
Сейчас оппоненты Израиля, враги Израиля ослаблены, но, естественно, и главный урок вот первой годовщины состоит, во-первых, негативный для Израиля урок, что у Израиля много внутренних проблем, и он далеко не так мощен, как думал про себя еще недавно. Но главный позитивный урок в том, что никакой коалиции за уничтожение Израиля на Ближнем Востоке нет. И значит, зачистив иранских прокси, качественно ослабив их, можно переходить к следующему этапу соглашения Авраама, который и оформят мир на Ближнем Востоке. Вот это, пожалуй, главная идея к 7 октября, который заодно и день рождения Владимира Путина, и тогда он страшно радовался. Не только своему дню рождения, но и тому, что большая война на Ближнем Востоке полностью отвлечет внимание от Украины и его собственных вопросов. В этом смысле то, что большой войны таки не случилось, это для Кремля источник досады и неудобств.
Да, но МИД российский очень печалится
Да,
по
очень.
поводу каждого Насралы,
Даже
каждого...
Сергей Викторович Лавров признал неожиданно на нервной почве Иерусалим столицей Израиля. Он в какой-то текст сказал, что
Опа, сказал, да?
Вот Иерусалим что-то сделал. А как
Ах,
его?
вот как. А это всегда Тель-Авив.
Тель-Авив.
Как же, Тель-Авив, израильская
Да.
военщина, да?
Куришь свиной пиво, ты соратник, ты
Ну,
союзник.
да, говорил, что он в разлив, а уехал в Тель-Авив. Вот какой рассеянный, да, Лазарь Моисеевич, да. А, ну вот, ну ладно, будем ждать дальнейших событий и будем о них говорить в нашем сит-даун-шоу по четвергам в 15 часов по московскому времени. Всего доброго, спасибо большое.
Сергей Александрович Пунктман и Белковский были с вами. До скорого. Ура.
До свидания.